Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Пребывая всюду, Ты пребываешь и во мне, Боже. Но пребывая всюду, более всего Ты избираешь сердце человеческое, ибо только оно одно жаждет любить Тебя и быть любимым Тобою. В то же самое время, находясь всюду и во мне, Ты остаешься единым и целым, без малейшего разделения или изменения. Входя в меня грешного, ты не уменьшаешься, а пребывая во мне, ты можешь находиться всюду, не расширяясь. Никто не может постичь тебя, лишь сердце человеческое может вместить постижение бесчисленных тайн твоих. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице. Древние христиане были в скорби и не просто, но в скорби мнозе. Сильное было искушение, непрерывная опасность, не дававшая ни на малое время перевести дух тогдашним подвижникам. И, однако, испытывая это, они не унывали и не приходили в отчаяние, а даже радовались. Они не только твердо стояли среди укоризн, оскорблений и злословий, но еще радовались, испытывая это, выслушая дальнейшее, и разграбление имений с радостью принимали. Видишь, как и имущества их были отнимаемы в древности, и для всех желавших обижать были они жертвою. Искушения причиняли скорбь, но причина искушений производила в них радость. Для их утешения достаточно было осознавать, что они терпели это за Христа. Посему в тогдашних христианах я не столько удивляюсь тому, что они терпели скорби, сколько удивляюсь тому, что они радовались, претерпевая скорби для Бога. Душе благородной и боголюбивой свойственно терпеть скорби и страдать, но мужественно переносить искушения и благодарить того, кто попускает скорби, это знак величайшего мужества. Это свойственно душе бодрственной и отрешившейся от всего человечества. Святитель Иоанн Златоуст. хранящие таинство веры в чистой совести, чистого сердца требует святая божественная пренебесная вера христианская, чтобы благотворно воздействовать на все существо человека, а в нечистом сердце она обитать не может и производить благотворных перемен в нем не может, если человек не исправляется от своих пороков. Вот почему и в христианстве много званных, но мало избранных. Многие именуются христианами, но немногие в самом деле таковы, немногие творят плоды Царствия Божия. Вот отчего и в христианстве много безбожников, вольнодумцев, суеверов, корыстолюбцев, сластолюбцев, блудников, пьяниц, воров и так далее. Не вера виновата, что христиане таковы, а носящие имя Христово на себе виноваты в своем невнимании к вере и ее правилам, в своей нечистоте и в своем пристрастии к земному, по которому они не могут вместить в своем нечистом сердце чистейшего небесного сокровища веры Христовой и погибают у самого источника спасения. Горе нам неблагодарным, злонравным, своемудренным, суетным, сластолюбивым и ленивым. Господи, что нам делать? Победи нас своей милостью, своей любовью, своей премудростью. Мудрование плоти нашей упразди, силою благости Твоей злобу нашу победи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Некто из персов, хвалясь многочисленностью своего войска, посланного на брань против греков, сказал с гордостью: «Завтра мы помрачим солнце своими стрелами». На это ответил тотчас же ему грек: «Я очень доволен этим, в тени нам лучше будет сражаться». Так истинно преданный Богу человек говорит: «Если нападет на меня вся сила демонская, умножатся враги мои и стрелами своими помрачат самое солнце, не боится сердце мое, в тени этой мне благонадежнее сражаться. И буду я сражаться, а какая будет воля на небе, пусть так и будет со мной». Кассиан описывает следующий случай. Однажды старик из Александрии, христианин, окружен был множеством язычников, подобно тому, как волки окружают и нападают на ягненка. Все нападающие единогласно решили растерзать этого старика, повалить, избить, надругаться над ним. Наконец, один из них, издеваясь над стариком, спросил его: «Какие чудеса сотворил Христос, которым вы так величаетесь?» Благоразумно отвечал ему старик со смирением: «Вот какое чудо сотворил он, что я обиды, насмешки ваши надо мной терпеливо переношу и не переменяю своего разумения о его величии и готов претерпеть еще большие обиды по любви к нему, если бы вам вздумалось их совершить надо мной». Действительно, величайшие чудеса совершаются и в наше время людьми, истинно преданными воле Божией. Они сами сознают, какая сила среди бурь и волн делает их неустрашимыми, среди разорений сохраняет их целыми и непоколебимыми. И они все нападения человеческие на них уменяют ни во что. И ныне совершаются древние чудеса, горящий куст и несгорающий, ввергнутые в горящую печь отроки в огне, стоящие неприкосновенными от огня и невредимыми. Подобные печали и ныне встречаются людям невинным и справедливым. Но те лица, которые каждое поражающее их злоключение принимают как попущение Божие для засвидетельствования ими своего мужества, не страшатся никаких неудобств, не ропщут на Бога за их попущение и не жалуются. Они все случающееся с ними принимают с благодарностью и обращают во благо, приписывая все божественной воле и божественному распоряжению. Святитель Иоанн Максимович. Дух благочестивый вкореняется в детей христианским благочестивым поведением и образом жизни всего семейства. Каждое христианское семейство должно быть по апостолу домашней церковью. И вот если в этом семействе жизнь идет по правилам веры и церкви, то и детям невольно прививается этот дух. Пришел праздник, все идут в храм. Пришел пост, все с радостью и любовью принимаются за пищу постную, и взрослые, и малые. Никто без нужды не дозволит себе нарушение поста. По вечерям и в дни праздничные чтения в семье Евангелия и других духовно-нравственных книг, общая молитва утром и вечером при входе и выходе из дома, и перед всяким делом и после, все это как сильно влияет на детей. В нынешнее время, к сожалению, изгоняется из домов образ жизни по духу церкви, водворяется дух светский. От этого все меньше и меньше мы видим детей с благочестивой настроенностью. Еще так недавно одному пастырю в одной светской семье пришлось встретить 9-летнего мальчика, который даже и понятия не имеет, никогда и не слыхал, что такое Евангелие. Очень скорбное явление. Да не будет совсем таких явлений в мире православном. И не будет их тогда, когда каждая мать со всем вниманием прильнет к детищу своему. Да, вот кто больше всего может сделать для ребенка, это мать благочестивая. Истинную мать не занимают ни наряды, ни выезды, ни приемы, а более всего привлекает ее внимание воспитание детей своих в духе веры Христовой. Плод от этого пред нами. Все святые имели матерей благочестивых. Святители Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, святитель Тихон Задонский, все они первые начатки благочестия восприяли от своих благочестивых матерей. О, дай Бог, чтобы и в наше время каждая мать, рождая детей для жизни земной, умела бы воспитать их для Царства Небесного. Вот тогда-то мы будем все чаще встречать детей скромных, благонравных, богобоязненных. А с умножением таких детей умножится благочестие и между взрослыми, во всем обществе христианском, во всех словах или делах. И всех во всем обществе христианском, во всех сословиях его, чем да и утешит нас Господь. Вы говорите, что верите в Бога и считаете, что этого достаточно. Но и бесы веруют, и трепещут, говорит апостол Иаков. А вам, человеку, надлежит иметь нечто большее, чем просто вера. Допустим, кто-то должен вам 5 предметов, а вернет только 1. Разве вы не разгневаетесь? И Творец ждет от вас 5 предметов. А вы предлагаете только 1. Вот эти 5 предметов – вера в Бога, познание любви Божией, познание воли Божией, познание действие Божие, познание суда Божия. Просто к вере вы могли прийти как язычник, созерцая природу, сделать вывод, что всякая тварь должна иметь Творца. Но все остальное без Христа и Его Евангелия пониманию язычника недоступно, ибо во Христе явилась любовь Божия к человеку. Через Христа открылась человеку воля Божия, то, что Господь ждет и хочет от людей. Христос явил действие Божие в мире и в жизни человека. Христос открыл и суд Божий делам человеческим, и то, как Он будет судить мир в конце времен. Если вы считаете, что довольно одной веры в Бога, я спрошу вас, как вы узнаете о том, что должно делать для спасения души? Евнух эфиопской царицы, уверовав во единого Бога, поспешил в Иерусалим, чтобы спросить апостола Филиппа, что ему нужно делать, чтобы спастись. А как же вы узнаете, как вам приблизиться к тому, в кого веруете? Что добро, а что зло? Как вам утвердиться в добре, а как уберечься от зла? Как вы узнаете, что Господь ждет от вас и какую награду вам готовит? Разве скажет вам бессловесная природа, как молиться Богу и что просить у Него? Обо всем этом бесы не спрашивают, ибо не желают спасения. А поскольку вы хотите спастись, то должны спросить и узнать об истинной вере в истинного Бога и о том, что эта вера за собой влечет. Следовательно, одной только веры недостаточно, и знать, что Спаситель мира принес людям и что хочет от них, необходимо. А если было бы достаточно только языка природы и только веры, тогда и приход Сына Божия в мир был бы не нужен, а Его крестные страдания бессмысленны. Поэтому, пока смерть не настигла вас, поспешите облечь мертвый скелет своей веры в плоть и жизнь. Господь да поможет вам. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. А всегда ли попечение удаляет человека от Бога? «Слушай-ка, что я тебе скажу», — говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. «Когда отец подходит к занятому игрой ребенку и ласково гладит его, то последний, будучи увлечен своими игрушками, этого даже не замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от игры». Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, что дает нам Бог. Будь внимательна, не растрачивай свои драгоценные силы на излишние хлопоты и суетные заботы, которые когда-то превратятся в прах. Хлопоча и заботясь о лишнем и суетном, ты и телесно устаешь, и ум свой распыляешь без цели. А потом во время молитвы приносишь Богу усталость и зевоту, подобно той жертве, которую принес Каин. А из этого следует, что и твое внутреннее состояние будет каиновым, исполненным душевной тревоги и воздыхании, которые будет нагонять находящийся возле тебя тангалашка. Не будем бесцельно растрачивать сердцевины наших сил, иначе для Бога потом у нас останутся лишь шелуха и скорлупки. Озабоченность чем-то вытягивает из сердца всю его внутреннюю силу, и Христу не оставляет ничего. Если ты видишь, что твой ум-то и дело отвлекается и уходит в попечение, заботы и тому подобное. Надо понять, что ты забрел не туда, куда нужно, и побеспокоиться, что ты удалился от Бога. понять, что тебе стали ближе дела, а не Бог, творное, а не Творец. К сожалению, нередко мирское удовольствие от выполненной работы обманывает даже монаха. Конечно, человек сотворен для того, чтобы делать что-то хорошее, потому что благ его Творец. Но монах подвязается, желая из человека сделаться ангелом. Поэтому, чтобы трудиться духовно, он должен ограничить свой труд ради чего-то материального самым необходимым. Тогда и радость его будет происходить от выращенных духовных плодов. Она станет духовной, и монах не только напитается сам, но и обильно напитает других. От многой заботы и попечения человек забывает Бога. Один старец говорил: фараон давал израильтянам много работы и много еды, чтобы они забыли Бога. В нашу эпоху дьявол всецело увлек людей материей, земными хлопотами. Он учит людей много работать, много кушать, чтобы они забывали Бога и таким образом не могли, или точнее сказать, не хотели извлечь пользу из той свободы, которая дана им для освящения души. Но, к счастью, помимо воли дьявола, из этой спешки выходит и нечто хорошее. Люди не находят для греха столько времени, сколько им хотелось бы. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Дорогие наши радиослушатели, на этой неделе, в четверг, 28 июля, по старому стилю 15 июля, Святая Православная Церковь чествовала память святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Владимир был младшим сыном князя Киевского Святослава и внуком святой Ольги. Он получил от отца в надел Новгород и княжил там несколько лет. После смерти отца, когда начались ссоры между его братьями, он удалился за море к варягам. Через 2 года, вернувшись оттуда с варяжской дружиной, он пошел войной на старшего брата, который завладел его уделом, изгнал его из Новгорода и, овладев Киевом, хитрость умертвил брата и стал единодержавным киевским князем. Вскоре после этого Владимир сделался известен своими победами над соседями, но, отличаясь своей личной храбростью на войне, он вел дома самую порочную жизнь и был в высшей степени жесток и мстителен. Как ревностный язычник, он воздвигал своим богам богатых идолов, поклонялся им и требовал для них совершения разных обрядов и жертвоприношений. Но в душе своей сознавал бессилие своих богов и возымел сильное желание познать истину. Эта жажда познания единого истинного Бога и воспоминание о мудрой его бабке святой Ольге, от которой в детстве он, вероятно, не раз слышал о превосходстве христианской веры над всеми другими вероисповеданиями, расположили его сердце к принятию закона Христа. К тому же, как рассказывает наш первый летописец Нестор, разные народы, желая соединения с русским князем, в это время прислали к Владимиру своих проповедников. Выслушав все их объяснения, он отверг католиков, магометан и евреев и, задумавшись над словами благочестивого греческого философа, решился по совету бояр послать в разные страны мудрых мужей, чтобы на месте изведать сущность каждого вероисповедания. Посланные им 10 мужей, возвратившись и в Киев, с восторгом рассказывали князю о преимуществах православной веры и богослужения греческой церкви. «Не знаем, — говорили они, — на небесах ли мы были или на земле, нам казалось, что в храме ангелы поют вместе с клиром, и мы знаем, что там во время службы Бог пребывает с людьми». Выслушав своих послов, Владимир решился быть христианином и принять православную веру, но в нем царила еще гордость язычника, и русскому князю казалось унизительным просить наставников у греков. Он захотел оружием завоевать закон любви и мира. Собрав многочисленные войска, Владимир отправился городу Корсунь, нынешний Херсонес, в Крыму, и, овладев им, потребовал от греческих императоров Василия и Константина руки сестры их царевны Анны. В случае отказа он грозил им завоеванием Царьграда. Зная, что они не в силах отразить нападение русского войска, императоры согласились на предложение Владимира, но под условием, чтобы он принял христианскую веру. Русский князь ответил: «Мне и так полюбилась вера ваша, пришлите мне сестру вашу, а я возвращу вам Корсунь». Вскоре царевна прибыла в Корсунь, сопровождаемая духовенством, но застала Владимира больным. Он сильно страдал глазами и стал колебаться в своем намерении креститься, думая, что языческие боги наказывают его за то, что он отвергает их. Тогда царевна уговорила его немедленно принять святое крещение, говоря, что он в одно и то же время исцелится от слепоты телесной и душевной. И точно гласит предание, как только князь вошел в купель, он внезапно прозрел и в восторге воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного». Восприемником Владимира был заочно император Василий, в честь которого русскому князю было дано имя Василия. С Владимиром приняли святое крещение многие из его дружины. Сам же он был обвенчан с царевной Анной по христианскому закону и, возвратив грекам завоеванный у них Корсунь, отправился с молодой супругой в сопровождении нескольких греческих епископов и священников в Киев. По прибытии своем в Россию Владимир немедленно отпустил своих многочисленных жен, окрестил своих сыновей на том самом месте, который и теперь называется в Киеве Крещатиком, уничтожил идолов и важнейшего из них Перуна, велел бросить в Днепр. Потом к 1 августа 988 года он приказал всем киевлянам приходить креститься и, освятив молитвой воды Днепра, все духовенство с первым митрополитом киевским во главе окрестило бесчисленное множество народа, собравшегося массами на берегу великой реки, ставшей купелью русского народа. После Киева Владимир усердно распространял и утверждал христианство и по другим городам России, строил повсюду многочисленные церкви, в том числе и Десятинную в Киеве, в которую перенес гроб своей бабки святой Ольги, заботился об устройстве духовенства, открывал школы и удивлял всех знавших его прежде своим полным перерождением. Насколько в язычестве Владимир был жесток и мстителен, настолько после крещения он стал кроток, милостив и сострадателен. так что не решался наказывать даже преступников, и христианские епископы должны были убеждать его быть строгим к злым и карать злодеев. 15 июля 2015 года любимый и оплакиваемый всеми Владимир скончался в загородном своем селе Берестове на 63-м году своей жизни. В это время при умирающем князе никого из его сыновей не было, и, чувствуя приближение смерти, он послал гонца за сыном своим Борисом, князем Ростовским. Но усыновленный Владимиром, его племянник Святополк, находившийся тогда в Киеве, изменчески убил несчастного князя, как о том было рассказано в повествовании о святых Борисе и Глебе. Тело князя Владимира положено в мраморном гробе рядом с могилой княгини Анны в Десятинной церкви. И вскоре после его кончины Святой Церковью было установлено праздновать по всей России 15 июля или 28 по нынешнему Нуму, память того, который просветил свою родину светом христианской веры и удостоился быть названным святым и равноапостольным. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила, осматривая Десятинную церковь, разоренную Батыем, открыл гробницу святого Владимира и обрел в ней честную главу равноапостольного князя. Теперь она хранится в Киево-Печерской лавре в соборном Успенском храме в Серебряной Раке вблизи иконостаса. Уподобился Иисей купцу, ищущему доброго бисера, славно державный Владимире, на высоте стола сидя матери городов, богоспасаемого Киева, испытуя же и посылая к царскому граду увидеть и православную веру, и обрел Иисей бесценный бисер Христа, избравшего тя яко второго Павла, и отрязшего слепоту во святе купели, душевную вкупе и телесную. Тем же празднуем Твое успение, люди Твои сущи, молись спастися державы Твоя российским начальникам христолюбивым православным христианам и множеству владомых. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом равноапостольном великом князе Владимире, во святом крещении Василии, память которого чествует Святая Православная Церковь, в четверг 28 июля по старому стилю 15 июля. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 6 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы изучим из этого евангельского повествования. Удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум, и здесь... Простите, в седьмую неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в одни проповеди Своей непрестанно приносил людям два величайшие блага — Евангелие Царствия Божие и исцеление от всех болезней, распространившие веру в Иисуса Христа, Спасителя, и свидетельствующие о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди Евангелия в седьмую неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении двух слепых и немого в Капернауме прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли «Помилуйны Иисусе, Сыне Давидов». Господь, возводя их, говорит Святой Златоуст, к высшему понятию научая, как должны разуметь о нем, спрашивает, веруете ли, яко могу сие сотворите, и что же они на сие, ей Господи, уже называют его не Сыном Давидовым, но поряд мыслью выше и исповедует его владычество». Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил, «Яко николи же явися така в Израиле». Вот образец суждения людей не книжных, но беспристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе: «О князе бесовсем изгонит бесы». Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру Иисуса Христа Всемогущего и всегда готового помощника для всех с верой, призывающего Церковь в седьмую неделю, чтением апостольским внушает всем, особенно сильным, немощи немощных носите и не себе угождайте. Киждо же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же пришел он в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедшие, разгласили о нем по всей земле той. И когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35.
Благослови, душе моя, Господа.
Братья, сегодня снова чудо веры, исцеление Господом двух слепых, говорит епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Знаменательное само обращение слепых ко Христу: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Они не просят о здоровье, о зрении, они просят помиловать их. Слепые исповедуют, что Божья сила даст им эту милость, к которой они стремятся. Господь спрашивает их: «Веруете ли, что я могу это сделать?» И они отвечают ему: «Ей, Господи». Ясно, что вера и здесь налицо. Та вера, на которую откликается Бог. Не без основания же Господь откликнулся на просьбу слепых, совершил их исцеление, и открылись глаза их. В этом рассказе о вере слепых и их исцелении проясняется евангелистам не сам факт веры, а особенная черта обнаружения веры. Это черта настойчивость до упорства в обнаружении веры, неотступность, постоянство в ее обращенности к Богу. Размыслим, почему постоянство, открываемое сегодня Божьим Словом, должно быть в нашей вере. Если вера есть признание ограниченности, слабости человеческой природы и искание силы вне себя, если вера должна быть отрывом от человеческой бедности и погружением себя в потоки могучего сверхземного, то не ясно ли, что вера как определенное душевное состояние, как отрыв и погружение должна быть постоянной? Как только они, отрыв и погружение, исчезают, так исчезает и это душевное состояние, то есть исчезает самая вера, как уход в Божие. Совершенно ясно, что если в обнаружении веры мы введем непостоянство, если следование вере будем рассматривать как перемежающееся душевное состояние, когда отрыв от земного и искание Бога чередуется с отдыхом и возвращением к земному, то мы тем самым также уничтожаем самую веру. Всякий мнимый отдых, всякие возвращения в земную ограниченность не являются ли новым погружением в то, от чего мы только что оторвались в порыве веры? Не показывает ли такое погружение, что мы отбрасываем от себя сверхземное, так как оно мешает нам? Выходим из него и снова бросаемся на землю. Сама природа веры как ухода от человеческой немощности и греха предполагает постоянное осуждение своего нищенства и постоянный отрыв от него. Иначе какая же это вера, когда человек ежечасно или ежеминутно вслед за порывом утвердиться в Боге снова и снова возвращается к земле и истребляет в себе малейшие дуновения Божьего мира? Это обманная вера и обманное осуждение себя, обманный уход от себя к Богу. В действительности в человеке остается прежняя опора на привычное земное и предание себя греховной сладости. Наконец, есть еще одно состояние веры, самые обыденные и самые распространенные. Вере мы отводим свое место в жизни, а рассудку и знанию свое. Вера у нас как бы заведует всем Божиим, всем, что касается религии и церкви. Пойти в храм, дому помолиться, принять таинство, потолковать о возвышенном Божьем. А во всем прочем, в жизни в целом люди живут, руководствуясь своими чувствами и рассудком. Тут нет не только постоянства веры, тут вообще никакой веры нет. Нет никакого Божьего пути, а лишь постоянство слепоты, безнадежная слепота. Братья, теперь сделайте последний вывод. Если вы увидели в себе это не постоянство веры, то уразумейте, чего не хватает вам. В этом выводе вас, зрячих, пусть поведут слепые. Не постыдитесь двинуться за слепыми. Это верная дорога, которая привела к Богу. На ней не отстаньте от слепых. Переймите от них бурную устремленность, настойчивость, упорство и постоянство веры. Скажите со слепыми: «Ей, Господи, хочу прозреть», и будет вам по вере вашей прозрение в стихии Бога. Ничто уже не оторвет вас, прозревших от радости жизни, блаженных, видящих Бога, который для сподобимся ныне и во веки. Аминь. Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы, но лукавый ум ученых-книжников говорит: «Сей хулит». Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного, в подтверждение той утешительной для нас истины, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно, потому что они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры — каверзник, то и дело кует лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано, бывает и обязывает покорности, вере. Он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии. Также относится он и к доказательствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе и силе. Он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и увидишь, что все в них одно лукавство. Хоть на его языке это слывет умностью, так что невольно приходишь к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: «Мы имеем ум Христов». Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительной чертою его стало лукавство. Святитель Феофан Затворник. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, во вторник, 2 августа по старому стилю, 20 июля, воспоминается память святаго пророка Илии. И в заключение сегодняшней передачи хотелось бы немножко напомнить вам об этом удивительном ветхозаветном пророке. Пророк Илия родился в городе Фесфии Галатской в колене Левиином, в племени Аарона, от отца именем Саваха. Святой Епифаний Кипрский сообщает о рождении Илии поучительное предание. Святитель говорит: когда родился Илия, отец его Савах видел в видении, что мужи благообразные приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным. Видение это он объявил в Иерусалиме священникам, которые ему сказали: «Не бойся, сын твой будет жить во свете и судить израильтян мечом и огнем». Илия значит «крепость Господня». По месту своего рождения он называется фесфитянин, жил за 900 лет до Рождества Христова, был строгий подвижник и ревнитель веры в Бога истинного, пылал к Богу божественным огнем любви, как серафим. По наружности был муж космат и поясом длинным припоясан и о чреслях своих, призванный возвещать людям волю Божию при Ахаве, царе Израильском, бывшем супружестве с язычницей Иезавелью во дни грубого идолопоклонства, введенного в царстве Израильском Иеровоамом и усиленного Ахавом. Илия с дерзновением молил Бога обратить прельщенных идолослужением на путь истинного благочестия и ожесточенных побудить к покаянию гневом небесным. Именем Божиим Илия объявил Ахаву о наказании его и народа трехлетним бездождем и голодом. Молитва пророка заключилась с неба, и 3 лета 6 месяцев ни одной капли дождя и росы не пало на землю. Последовала засуха и голод, и исполнилось слово пророка Моисея на непокорного Израиля: «Будет небо над главою твоею медяно, и земля под тобою железна». Сохраняя Илию от убийственных рук Иезавели, Господь во время бедствия послал обличителя нечестия в сокровенное место, а чтобы избавить его от голода, постигшего землю Израилеву, дал ему для питья воду потока Харафа и внушить пламенному ревнителю благочестия сострадание к людям, томящимся от голода и жажды, повелел хищным птицам питать его. Через год поток иссох от сильного зноя, и Господь послал Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдовице, дабы он видел ближе бедствия, тяготеющие над богатыми, а тем более над бедными, и вместе веру многих из них в Бога истинного и умерял свою пламенную ревность. Пророку Илии, столь ревностному проповеднику правды Божией и столь высокому орудию благодати, люди во все времена имели великое уважение и благоговение. Современники пророка, ясно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком Божиим», в устах которого глагол «Господень истинен». В знак особенного благоговения к нему повергались пред ним на землю, исповедали пред ним великую благодать Святого Духа, живущую и действующую в нем. Сирах пишет о великом пророке: «Восстал Илия пророк, как огонь, и слово его, как свеча, горело. Он навел на них глад и ревностью своей умалил их. Словом Господним заключил небо и свел трижды огонь с неба». Во время земной жизни Иисуса Христа иудеи, взирая на великие чудеса Его, считали Его за пророку Илию. В день преображения Господня Илия, как представитель пророков, во свете явился с Моисеем на горе и беседовал с Господом. Апостол Петр, бывший очевидцем преображения Господня, желал, между прочим, сотворить единую сень и Илии. От времен апостольских почитание пророка Илии продолжается в Церкви Христовой и даже вне ее непрерывно. В III веке преподобный Харитон на месте пустынного пребывания пророка Илии основал обитель Илиотов. В IV столетии, в день пророка Илии, святой Амвросий Медиоланский, Августин и Златоуст говорили поучения, которые показывают, что праздник всему пророку в IV веке совершаем был в разных церквах христианских. В XI веке Иоанн архиепископ Евхаицкий и позднее иеромонах Пахомий Логофет на день пророка Илии написали многие песнопения, до ныне поемые церковью в этот день. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святом пророке Божьем Илии, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице во вторник, 2 августа по старому стилю 20 июля. На сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.